Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Мы в курсе сообщений об атаке БПЛА на Запорожскую АЭС. Мы продолжаем следить за состоянием дел на станции благодаря официальным сообщениям МАГАТЭ, которое, к счастью, отмечает, что ущерб, нанесенный в результате удара беспилотника, не поставил под угрозу ядерную безопасность.
Итак, это было заявление Госдепа по поводу ситуации с Запорожской АЭС. Обратите внимание, какая объективная, понимаете, оценка всего происходящего. То, что киевский режим подрывает уже во всех смыслах, простите меня за этот термин, архитектуру международной и как минимум европейской безопасности, Госдеп не сильно беспокоит. Главное отрабатывать методичку, киевский режим в их понимании якобы хороший, а Россия, конечно, это просто исчадие зла, с которым, конечно же, надо бороться. Я не очень понимаю, на что рассчитывает команда Байдена, продолжая продавать американцам вот эту самую балалайку, потому что замеры общественного мнения в Америке показывают, что гораздо больше американцев интересует, почему у них мосты рушатся. Та часть, которая поверила в конспирологию, до сих пор, значит, предполагает, что это был сговор Обамы и Израиля. Те, кто все-таки услышал официальное заявление властей, что это был не теракт, задаются вопросом, а как так получилось, что великая страна Америка, которая сует свой клюв дяди Сэма в любую точку мира, приятную и не очень приятную, как она допустила, чтобы внутри самой Америки настолько была изношена инфраструктура? И на все это Байден дает им ответ. Давайте помогать Украине. Украина хорошая, а русские плохие. Вот согласитесь, логика, честно говоря, уже с таким отрицательным значением. Но в эту игру с удовольствием, с аппетитом, облизываясь и немножко подхрюкивая, играет месье Зеленский, который щедро, невероятно щедро раздает интервью и комментарии. Он там, кстати, немножко поменял картинку. Помимо засаленной, значит, этой футболочки, маечки, что там у него поло, я в моде не очень сильна, он периодически развлекается тем, что таскает западных журналистов по пресс-окопам. Это пресс-окопы, которые он там выдает за супер-пупер какую-то оборонительную систему. Поверьте, я знаю, как отличить реальный окоп от окопа, который вот для прессы. Ну, там, знаете, не хватает только обои повесить и люстру над головой. Так вот, помимо того, что он таскает западную прессу по пресс-окопам, он периодически предлагает им посидеть даже не на стульях, а на каких-то ящиках, значит, якобы из-под снарядов. Ну, короче, делает картинку. Так вот, делает картинку и делает заявление. И вот одно из последних, хотела сказать, из неизданного, но, к сожалению, это уже опубликовали. Украина проиграет войну, если Конгресс Соединенных Штатов не одобрит военную помощь, чтобы, значит, помочь противостоять, цитата, вторжению России. Это, как вы понимаете, цитата самого Зеленского. Далее, что приводит западная пресса, тоже прямая цитата. Важно специально обратиться к Конгрессу. Если Конгресс не поможет, Украина проиграет. Значит, да, и дальше он добавил, если Украина проиграет, другие страны будут атакованы. Это факт. Какой факт? Куда факт? Зачем факт? Я еще раз напоминаю всем, я догадываюсь, что там на Западе память как у воробушка или как у хлебушка, то есть короткое слово совсем, но Россия начала специальную военную операцию не потому, что очень рвалась. И я понимаю, что там многих в Европе почему-то веселит фраза «Где вы были 8 лет?» Вообще-то 8 лет по мирным жителям Донбасса стреляли. Очень цинично, нарушая все договоренности, которые были, минские, не минские. ОБСЕ на это закрывало глаза. Не очень понимаю я веселье насчет того, что где вы были 8 лет, как любят, значит, ерничать, и западная пресса любила, и отдельные так называемые российские либералы. Тем не менее, да, Россия ждала. Россия давала возможность киевскому режиму урегулировать вопрос с Донбассом. Россия говорила, и это сохранено в публичном доступе, в публичной плоскости, Россия говорила, на Украине гражданская война. И обращалась к Киеву, уладьте этот вопрос. соблюдайте Минские соглашения. Вот вам дорожная карта, как урегулировать этот конфликт. В результате, когда уже началась СВО и вскрылось, что киевский режим действительно готовился к атаке, просто Россия опередила и правильно сделала, но это вскрылось. Также потом случайно выяснилось, был такой очаровательный каминг-аут из уст Меркель, Оланда, что, в общем-то, Минские соглашения были им и нужны, чтобы пичкать Киев вооружением по самое не хочу. Поэтому, когда месье Зеленский говорит, что если Украина проиграет, другие страны будут атакованы, да с чего вдруг-то? Где-нибудь Россия заявляла, что мы тут это движемся вперед. Нет, у нас есть, конечно, отдельные диванные, значит, прыгуны. Они там то на Берлин, то на Варшаву, это все понятно. В любой стране мира есть вот такие диванные попрыгунчики. На официальном уровне когда-нибудь Россия что-то подобное делала? Когда-то заявляла? Нет. Но, еще раз, есть правда, а есть мир, который формирует Зеленский и его кураторы. Но, тем не менее, он с аппетитом играет в эту историю. Дайте, 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 дайте. Конечно, это влияет на внутриамериканскую историю накануне выборов. В общем, все смешалось в этом славном доме дяди Сэма. Но тут еще важный момент. Понимаете, когда они говорят, что если Украина проиграет, мы проиграем, тут же не только Зеленский. Обратите внимание, это такой интересный, интересный штрих к портрету. Зеленский проговаривает эту фразу, а накануне главы МИД Британии и Франции, им, понятно, других задач нету, да, они взялись за перо, почти что гусиное. И при свете свечи, темной-темной лунной ночью, нашкрябали статейку. Так вот, в этой самой статейке ровно эта же фраза. Если Украина проиграет, мы все проиграем. Хочется понять. То есть понятно, что одни списывают у других, да? То есть, получается, Зеленский играет в команде, очевидно, Британии и Франции. А мы уже с вами как-то говорили, что британка на Украину залезла, да и, в общем, за действиями Макрона, Хали Лайкли, стоит именно англичанка. То есть понятно, что Зеленский проговаривает их мантры. Но, честно говоря, они рушатся об элементарное понимание реальности, которое все-таки есть, нравится им или не нравится. Они отчасти врут. Да, если киевский режим проиграет, когда он проиграет, они тоже проиграют. Но кто они? Текущие элиты европейские, которые измазались во всей этой украинской истории по самое не хочу. Измазались кровью, измазались участием в боевых действиях, измазались в контрабанде, потому что вариант, что они самые чистые, и через них контрабанда не идет, которая на Украине набирает обороты. Ну, слушайте, можно, конечно, но это рассказы в пользу тупых и бедных, что называется. Они уже вот по самой брови в этом во всем. Да, вот эти конкретные элиты проиграют. Кэмерон проиграет, Риши Сунак проиграет, если его раньше не вышибут, Макрон проиграет и так далее, и так далее. Шольц проиграет. Они, но не европейские народы, которые в результате становятся заложниками этой истории, которых кошмарят, что если вы не будете терпеть и дальше унижаться, то завтра злые русские придут вас там бить и уничтожать. Серьезно? Ну, в общем, уже очевидно по последним событиям, которые происходят в Европе, что плавно, медленно, но верно, до европейцев, которые просто граждане этих стран, начинает доходить, что, похоже, их все эти годы, вежливо говоря, обманывали. Просто откровенно обманывали. И даже мой маленький скромный опыт показывает. Вот я участвовала в эфирах итальянского телевидения. Там оно работает как часы. Пропаганда у них там просто зубодробительная. И как только ты начинаешь говорить что-то, что выбивается из их методички, тебе просто отключают микрофон. Все, точка. Вот так работает свободная пресса, чтобы вы понимали. Но сами-то итальянцы до сих пор мне пишут в разных социальных сетях, ищут возможность меня найти, написать на русском, там, при помощи переводчика, на английском, на итальянском, задают вопросы. Они действительно интересуются, как Россия смотрит на какие-то процессы и очень опасаются, что их элиты затянуты в какую-то большую заварушку. Европейцы этого не хотят. Это что касается их истории. Но тут есть еще один важный момент, я хотела бы с вами его обсудить. Что такое методичка дяди Сэма и как она работает? Это, друзья мои, очень хрестоматийно. Издание «Политика» выпускает материал. Теперь держитесь за стулья или за что-нибудь. Заголовок. «Российские мигранты и этнические меньшинства дорожат от новых репрессий от террора в России». Это заголовок. Дальше под ЗАГ. После теракта в Москве власти нацелились на уязвимых козлов отпущения. Да, они действительно используют оборот «козлы отпущения». Я прям проверила на английском языке – да. Значит, что дальше они нам сообщают под таким грозным заголовком? Что после теракта в Крокусе российская полиция проводит рейды в общежитиях, где проживают мигранты в нескольких городах, в то время как люди подвергаются обыску на улицах. Значит, это они преподносят как тот самый террор. Значит, дальше они сообщают, что около 40 мигрантов были задержаны на своем рабочем месте недалеко от Москвы, и, соответственно, их в итоге депортируют. И дальше они берут комментарий у большого эксперта, значит, по этой теме. И что они цитируют? Но не только мигранты чувствуют ледяное дыхание Кремля на шее. Значит, волна ксенофобии ощутима для коренных народов России. И это говорит изданию «Политика», значит, Виктория Молодаева, президент фонда коренных народов России. Знаете, кто это? В 2014 году она побеждает на конкурсе «Миссис Санкт-Петербург», конкурс красоты. А потом с мужем и дочерью уезжает в Соединенные Штаты Америки. И с началом СВО, как не в себя, значит, комментируют эту тему, но на украинских платформах и стримах. То есть понимаете, кого находит издание «Политика», максимально далекого от России человека, завязанного, значит, ангажированностью с Украиной, чтобы она комментировала тему мигрантов в России. И это только начало, что называется. Продолжим в открытом микрофоне. А FM-вещание сейчас уходит на новости.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Теперь давайте перенесемся в другую страну, где тоже события набирают обороты. Это Молдавия. И с нами на прямой связи Наталья Харитонова, доктор политических наук, профессор РАНХИКС при президенте Российской Федерации. Наталья, приветствую. Итак, глава гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул снова прибыла в Россию, находится с рабочим визитом в Москве. Я напомню, ранее она приезжала, дай бог памяти, в Сочи. Тогда у нее была встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Наталья, как вы считаете, уже второй визит, это о чем-то договорит, наверное?
Ну, безусловно, говорит. Причем в первый раз она была не только в Сочи, но и в Москве. Общалась с Валентиной Матвиенко. Потом после встречи с Владимиром Владимировичем у нее был разговор с Кириенко. Ну и в ходе этих как минимум трех встреч были достигнуты определенные договоренности. Ну, прежде всего, Евгения Гуцул донесла информацию о том, насколько сложны отношения между официальными Кишиневым и Камратом. Это касается политики. Ну, скажем так, ее даже, наверное, отчасти можно назвать дискриминационной в отношении Гагаузии со стороны Кишинева. И были достигнуты договоренности о том, что Москва рассмотрит возможность снижения тарифов на поставку, пошлин на поставку продукции сельского хозяйства Гагаузии, плюс возможность поставлять российский газ по сниженным ценам, ну и еще ряд других моментов. И да, и доносить на разных международных площадках проблему именно отношений Кишинева и Камрата. Но второй визит тоже показательный, очень короткий промежуток времени, он совпал по времени с новостями о том, что вот уже буквально в ближайшее время в Гагаузии начнут действовать карты МИР, и часть бюджетников, это примерно 20 тысяч пенсионеров, примерно 5 тысяч бюджетников, будут получать определенную надбавку к своим пенсиям и зарплатам со стороны Российской Федерации. Этим всем будет заниматься Промсвязьбанк, тот самый банк, который обеспечивает схожие операции на новых территориях. Вот, то есть у них уже опыт есть, действует за границей, ну, раньше за границей, теперь уже не за границей. Вот. И, то есть, скорость, с которой эти решения были приняты, они уже начали притворяться в жизнь, говорит о том, что для Москвы Гагаузия, ну, это очень важный партнер. Союзником назвать нельзя, наверное, потому что слишком равновесные величины, но партнер, и плюс, конечно, Москва всегда ценила и продолжает ценить те народы, которые действительно, во-первых, ну, само собой, русскоговорящие, ГГУ, как правило, русскоговорящие, ну и в общем и целом ориентируются на Россию. А ведь Гуцул неоднократно подчеркивала в ходе этих встреч о том, что Гагаузия в 2014 году на референдуме проголосовала в пользу вектора на интеграцию в Евразийский экономический союз, ЕАЭС, и, соответственно, тогда это был таможенный союз, и, соответственно, в целом поддерживает вот такой пророссийский вектор политики правительства Гагаузии.
Теперь перенесемся, что называется, ближе к земле. Мы сейчас слышим от Майи Санду, что она собирается тащить Молдавию в Евросоюз. Не очень пока понятно, через желудок Румынии или как-то напрямую. Мы как-то обсуждали, это пока вопрос со многими неизвестными. Я правильно понимаю, что на фоне вот этих попыток Санду, Россия ждет от Гуцул чего? Что в случае евроинтеграции Молдавии Гагаузия не соглашается и становится таким молдавским Донбассом или что?
Ну, скажем так, сказать, что Москва чего-то конкретного ждет, я бы, наверное, не сказала. Просто это действительно позиция гагаузского народа, которая весьма четко артикулирует башкан Евгения Гуцула. Именно вот буквально недавно, на той неделе, премьер-министр Румынии сделал заявление о том, что, ну, в общем-то, единое государство Румынии и Молдавии с утратой молдавской государственности уже не за горами, на что Гуцул сразу отреагировал, сказав, что если Молдавия это реализует, то Гагаузия будет требовать независимости. Да, опять же, она апеллировала к результатам референдума 2014 года. Вот. Но вопрос в том, что одно дело заявить, другое дело каким образом, если дело до этого дойдет, как Гагаузия отстаивает свою независимость. Да, у Гагаузии есть такой опыт начала 90-х годов, и опыт был неудачным, потому что в итоге все равно Гагаузия вошла в состав унитарной Молдавии, пусть и в статусе автономии весьма ограниченной. Теперь же мы сталкиваемся с историей, когда Гагаузия не располагает своими вооруженными силами, это понятно. То есть это просто будет такое сопротивление, народное ополчение, уже не первое, да, и так далее. Но не более того, учитывая геополитическое положение, очень похоже на Приднестровское. То есть Молдавия, с другой стороны, соответственно, Украина. Вот. То есть там особо не развернешься. И в этой ситуации, ну, Гагаузия рассчитывает прежде всего на политическую, политико-дипломатическую поддержку Москвы. Ведь крайне важно эти события, вот эту риторику Гагаузии рассматривать в контексте того, что в принципе в регионе происходит. То есть мы видим давление на Приднестровье экономическое, причем похожее давление испытывает Гагаузия, просто в других формах. И на этом фоне Приднестровье на выборах президента Российской Федерации 97% тех, кто смог прийти, всего 3 участка было открыто, вопреки позиции Кишинева, 97% проголосовали за Владимира Владимировича. То есть как бы, ну, это вот такой условный референдум о независимости с вхождением в состав Российской Федерации. Да, вот, ну, сопоставимые голоса, то есть количество голосов, и вообще атмосфера была вот ровно такая же. И второй очень важный фактор – это грядущие выборы президента. И Кишинев, с одной стороны, хочет, чтобы проголосовали за Санду, который колоссальный антирейтинг. И каждый голос, включая каждый гагаузский голос, считается буквально и натурально. А с другой стороны, у них есть задача втащить страну в Европейский Союз, а Гагаузия сопротивляется, потому что Гагаузия, ну, она геополитически видит себя некой другой геополитической реальности.
Да, но, Наталья, там, прошу прощения, что вклиниваюсь, да. Но из того, что даже вы сказали, Гагаузия, может быть, и сопротивляется, чтобы ее не втаскивали в Евросоюз, но никаких реальных механизмов противостоять, по сути, нет. Своих вооруженных сил нет, вооруженные отпор дать не могут. То есть, ну, вот тогда к чему это все?
Да, но они могут здорово подпортить картину на выборах. Тем более, что выборы будут, скорее всего, проходить одним днем с референдумом о евроинтеграции. И Майе Санду крайне важно, чтобы Гагаузия сменила свою геополитическую ориентацию к выборам. И вот буквально вот ответ уже готов. Они, то есть очередной шаг Кишинев сделал. То есть вчера, сегодня Гуцул в Москве, завтра Майя Санду собирает мэров гагаузских городов с тем, чтобы очевидно вбить клин между мэрами. Это важно. И админресурс, как мы понимаем, на любых мероприятиях в рамках электоральных процессов. И исполком. Исполком — это правительство Гагаузии. То есть они там перебрасываются вот такими вот вещами, но это все нужно рассматривать именно в контексте выборов президента и потом парламентских в следующем году. Потому что у Майи Санду с ее рейтингом ей будет крайне сложно на этих выборах победить. И я еще не договорила, что одним днем они собираются провести референдум. И А референдум, он будет касаться не просто утверждения, да, вот что вот мы, Молдавия, двигается в Европейский Союз. Там еще будет проходить конституционная реформа под это дело, согласно которой в Конституции по преамбуле появятся как минимум две оговорки о том, что молдаване придерживаются европейской идентичности. Мы с вами прекрасно понимаем, выпускники ИСТФАКа, что это означает. Это означает, конечно, молдавской государственности. Да, и второе, это что стратегическая цель Молдавии – это евроинтеграция. И при этом предусматривается, об этом уже говорят эксперты вовсю, с трудом подбирая слова, о том, что будет уголовное наказание за отрицание европейского курса Молдавии. Ну, то есть вот демократия...
Лишь укрепляет наш родной крепостнический строй. А не могу не спросить про саму Гуцул. Хотя, может быть, Гуцул правильно, у меня с ударением сложно. Мне говорили, что Гуцул. Хорошо, а насколько она надежный партнер для Москвы? С того, что я про нее слышала, может быть, это наговоры, я не знаю, она напоминает многим профессионалам Юлию Тимошенко. То есть она может о чем-то договориться, но ее легко перекупить и переориентировать. Правильно ли Москве делать на нее ставку?
Я ничего нисколько умалять ее роль в нынешней гагаузской ситуации, учитывая, что она, очевидно, из себя представляет серьезную фигуру, хотя бы по той простой причине, что Майя Санду отказывается до сих пор выполнять закон Молдавии и вводить ее в состав правительства. Угу. Она уже год башка, и год Майя Санду не вводит ее в состав правительства. Это означает, что она все-таки весит, да, и причем много. Второе, я вот не то чтобы могу провести точные аналогии с Тимошенко, но, на мой взгляд, все-таки Евгения Гуцул не является столь опытным политиком. Просто она появилась буквально из ниоткуда, и очень за короткий промежуток времени ей удалось успешно провести электоральную кампанию, быть избранным башканом. То есть все прекрасно знают, что она представляет силы, политические силы Илона Шора, но и, очевидно, транслирует в том числе его
позицию. У нас 20 секунд остается.
Мне кажется, это да, разновеликие вещи, но потенциал у нее большой. И более того, часть экспертов рассматривают как и предыдущего башкана Ирину Влах, так и ее серьезным противовесом Майе Санду на молодовском.
Поняла.
Политику.
Будем следить за этой темой. Наталья Харитонова была с нами на прямой связи.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария – «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Итак, давайте от Молдавии перенесемся на Ближний Восток. Тем более, там тоже происходит потрясающее, конечно, событие. Я даже думала сегодня назвать нашу программу «Куда пропал Эрдоган?». Но в итоге назвала «Операция манипуляция» из-за статьи в издании «Политика». Те, кто пропустили, обязательно послушайте. Мы в начале программы сегодня об этом говорили и в открытом микрофоне продолжали. Очень хрестоматийная история, настаиваю. Обязательно посмотрите, потому что вот методичка... Наши отдельные так называемые либералы вот тоже с таким хитрым прищуром и с выражением лица «я самый умный», «я у мамочки дебил». Вот это вот «методичка Госдепа, покажите нам ее распечатанную». Вот докладываю, есть методичка Госдепа, пожалуйста, вот эта статья «Политика», то, как она построена. Вот это та самая методичка, которую вы искали. Поэтому вот открывайте, читайте, наслаждайтесь. Или не наслаждайтесь. Теперь, да, Ближний Восток. Значит, куда пропал Эрдоган? Это действительно такой эпохальный вопрос, потому что он действительно пропал из публичного пространства. В конце марта в Турецкой республике прошли муниципальные выборы. И прошли они, друзья мои, чертовски плохо для Эрдогана. Его партия, правящая партия, проиграла крупнейшие турецкие города, а именно Стамбул, Анкару, там еще ряд других городов, проиграла оппозиционной партии, которая заявляет о себе, что это партия вот такая кемалистов. Я напоминаю, что кемалисты в своем таком чистом виде выступали за то, чтобы Турецкая республика была светской страной, особо не совала имперский клюв в какие-то международные дела. Ну, в общем, была такой страной сельского хозяйства, туризма, вот это вот все прекрасное. Ну, это, скажем так, написано, на заборе тоже написано. А на деле вот эта партия, которая заявляет о себе, что они кемалисты, по сути, это откровенные прозападники. Западники просто вот до мозга кости. И вот правящая партия Эрдогана проигрывает крупные города им. То есть, по сути, Эрдоган теряет Анкару, Стамбул, ну, вот еще ряд крупных городов. И это действительно серьезно, потому что теряет он эти города и проигрывает, по сути, вот эти муниципальные выборы на фоне тотальнейшей экономической, это нельзя говорить в эфире, черной дыры, давайте так назовем. Потому что то, что там лира пробивает дно по третьему кругу и уже обсыпалась черту на рога, ну, уже признают все. То есть для понимания там дошло до того, что туркам, в принципе, уже не выдают кредиты. Ни под какие проценты, ни под 600% годовых, ни под 1000000% годовых кредиты больше там не выдают, потому что все, экономика скорее мертв, чем жив. И, естественно, все это сказывается на уровне жизни турок, это сказывается на их настроениях. Кроме того, давайте не забывать, что Турецкая республика так и не оправилась от землетрясений, наводнений, которые вот были год назад. Это все только усугубило. Лира, кстати, сыпалась еще и до этих катаклизмов и катастроф. Поэтому, да, Эрдоган проигрывает эти выборы. Последний раз публично он был засвечен, когда вышел, значит, там на митинг к своим сторонникам, и он произнес очень странную речь. Она странная для Эрдогана. Он взял микрофон и где-то минут 8 бубнил в этот самый микрофон. Ну, главная демократия, зато мы показали, что вот институты демократии работают. Друзья мои, это называется «Я не узнаю вас в гриме». Что с вами, господин Эрдоган? То есть как-то вот от человека, кто кричал «Асад геть», от человека, кто, в общем, рассказывал, что когда был сбит российский самолет и был убит российский летчик некими туркоманами, вот эта вот дерзость, да вы сами виноваты, да вообще вот туркоманы это коренной там тюркский народ, то есть вот это все, да? Эрдоган, который угрожал Европе своим влиянием на турецкие диаспоры, который угрожал Европе неконтролируемым потоком мигрантов, куда эта вся дерзость из него испарилась? Выходит и бубнит, значит, про какие-то институты демократии. А потом пропадает. И пропадает настолько, что это уже замечают. Потому что, как вы помните, начиная с 7 октября, когда была эскалация Израиля и группировки Хамас, Хамаса и Израиля, что в итоге вылилось уже в противостояние Израиля и Палестины, я напоминаю, на сегодняшний день более 33 тысяч погибших в числе мирного населения Палестины. Мирного. Так вот, начиная с 7 октября, Эрдоган комментировал эту катастрофу, гуманитарную катастрофу, жестко критиковал Израиль, и это все делал сам Эрдоган. Сейчас он пропадает настолько, что даже заявление по теме этого конфликта, по ситуации в Газе, делает не Эрдоган, а глава турецкого МИДа Хакан Фидан. И это действительно многих удивило, потому что, еще раз, для Эрдогана тема сектора Газа, ну, давайте так, проводя параллель, это также было важно, как для нас была важна тема Донбасса, например, в 14-м, 15-м, 16-м годах. Вот так же. И тут вдруг он отдает это, по сути, на откуп главе МИДа. И все, и нет Эрдогана в публичном пространстве. Понятно, что на эту тему начались определенные спекуляции. И повод для спекуляций есть, и для конспирологии есть, потому что, да, 9 мая Эрдоган должен полететь в Вашингтон. По крайней мере, эта дата была озвучена, и визит был анонсирован. И мы с вами уже говорили, что, на мой взгляд, и часть из вас, я знаю, согласна со мной, дата 9 мая выбрана не просто так. Не знаю, кто ее выбирал, американская сторона или турецкая сторона, но весь мир знает, что такое 9 мая для Владимира Путина. И я думаю, что были предположения, что Эрдогана пригласят на 9 мая в Москву. Поэтому я уверена, дата не случайна, пока его визит не отменяли и не переносили. Также еще зимой анонсировалась встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, но дата потенциальной встречи переносилась. Крайний раз об этом говорили с Дмитрием Песковым, просили его прокомментировать, и он говорил, что это переносится после выборов в России. Но вот период после выборов в России уже наступил. А как бы разговоров о том, что встреча будет, пока нету. Может быть, потом появится. И, конечно, это тоже такие важные зарубки к общему фону, который происходит в Турецкой Республике. Кроме того, давайте не забывать, что Турецкая Республика по-прежнему является важной артерии для боевиков, причем всех мастей и масштабов, включая тот самый ИГ Хорасан, Вилаят Хорасан. Это террористическая организация, запрещенная в России, у которой штаб-квартира, по сути, в Афганистане, но перекачку денег, людей, трафика и вот этого всего они делают на просторах Турецкой Республики и через нее. И два боевика из четырех, которые устроили бойню в Крокус-Сити, два ублюдка, они были как раз в Стамбуле незадолго до вот теракта, на который они пошли. Так что тут еще тоже такой важный момент, но я тут добавлю, я не говорю, что Эрдоган к этому причастен, но упаси Господь, а сами турки страдают от террористической деятельности вот этих самых боевиков, но тем не менее. В общем, действительно, его исчезновение имеет, скажем так, основания определенные предполагать, что все это неспроста. Я же считаю все-таки, что пока рано делать далеко идущие выводы. Я думаю, Эрдоган ушел в информационную тень осознанно, как такая политтехнология. После проигранных выборов ему нужно понять, какую стратегию выстраивать, потому что ситуация действительно обостряется в Турецкой Республике. Это первый момент. Второй момент. Я думаю, у Эрдогана все-таки здоровье уже не как у коня. И были уже сообщения о том, что у него были такие кризисы по здоровью. Я думаю, его уход из публичного пространства ненадолго, но тоже связан с, может быть, какими-то проблемами со здоровьем. Это и мое предположение, не более. Да? В конце концов, действительно, выборный период был очень нервозный в Турции. Я думаю, скоро появится в публичном пространстве и будет делать какие-то заявления. Тем более, все-таки Израиль дает повод говорить и говорить и говорить. То, что пока это делает глава МИД Турции, кстати, тоже по этому поводу, я уже читала, есть предположение, что проиграв выборы муниципальные, Эрдоган всерьез думает о своем преемнике. И, возможно, по мнению отдельных тюркологов, преемником может стать как раз-таки Хакан Фидан, вот как раз действующий глава турецкого МИДа. Но я пока не готова с этими соглашаться, не спорить, просто вам пересказываю, что есть вот такое мнение. Согласна только с тем, что Эрдоган действительно думает о преемнике. Вот с этим я согласна. И, возможно, его визит в Вашингтон связан и с этой темой в том числе. Что касается конфликта Израиля и Палестины. Да, там я уже озвучила число погибших в числе мирного населения. Это более 33 тысяч человек. Но сейчас Нетаньяху озвучивает, что есть дата дальнейшего наступления Цахал на юг сектора Газа. При этом параллельно вроде как шли переговоры между Израилем и Хамас, и вроде как там появилась надежда, что эти переговоры к чему-то приведут. И важный момент, на этих переговорах присутствует глава ЦРУ Бернс, что показывает, насколько для американцев важно, чтобы эти переговоры к чему-то привели. Ну, из последних сообщений, вот то, что Хамас, например, озвучивает, представители Хамас, политическое крыло, пока, к пониманию, они не пришли. Ну, а Нетаньяху озвучивает новый поход на юг сектора Газа, на Рафах. В общем, будем внимательно следить за этой темой. Она в любом случае сказывается на Ближнем Востоке, да и на, скажем так, интересах России тоже. Фридрих Шоу на сегодня с вами прощается. Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда». Будьте с нами на одной волне.
Фридрих Шоу.